Четвертое. Если обвиняют нынешний рабочий класс, что он чрезмерно законопослушен, безразличен к духовной жизни, утонул в мещанской идеологии, весь ушел в материальные заботы, получение квартир, покупку безвкусной мебели, уж какую продают, в карты, домино, телевизоры и пьянку, то намного ли выше поднялась образованщина, даже и столичная? Более дорогая мебель, концерты более высокого уровня и коньяк вместо водки? А хоккей по телевизору тот же самый. Если на периферии образованщины колотьба о заработках есть средство выжить, то в сияющем центре ее, 16 столиц и несколько закрытых городков, выглядит отвратительно подчинение любых идей и убеждений корыстной погоне за лучшими и большими ставками, званиями, должностями, квартирами, дачами, автомобилями. Померанц, сервис — это компенсация за потерянные нервы, а еще более заграничными командировками. Вот поразилась бы дореволюционная интеллигенция. Это же надо объяснить: впечатление, развлечение, красивая жизнь, валютная оплата, покупка цветных тряпок. Думаю, самый захудалый дореволюционный интеллигент по этой причине не подал бы руки самому блестящему сегодняшнему столичному образованцу. Но более всего характеризуется интеллект центровой образованщины ее жаждой наград, премий и званий, несравненных с рабочим классом и провинциальной образованщиной, и суммы премий выше, и какая звучность: народный художник, артист и так далее, заслуженный деятель, лауреат. Для всего этого не стыдно вытянуться в струнчайшую безукоризненность, прервать все порицательные знакомства, выполнять все пожелания начальства, осудить письменно или с трибуны, или неподанием руки любого коллегу по указанию парткома. Если это все интеллигенция, то что же тогда мещанство? Люди, чье имя мы недавно прочитывали с киноэкранов и которые уж, конечно, ходили в интеллигентах, недавно, уезжая из этой страны навсегда, не стеснялись разбирать екатерининские секретеры по доскам, вывоз древности запрещен, вперемешку с простыми досками сколачивали их в нелепую мебель и вывозили так. И язык поворачивается выговорить это слово «интеллигенция». Только таможенный запрет еще удерживает в стране иконы древнее XVII века. А из более новых целые выставки устраиваются ныне в Европе, и не только государство продавало их туда. Всякий, живущий в нашей стране, платит подать в поддержку обязательной идеологической лжи. Но у рабочего класса, и тем более у крестьянства, это подать минимально, особенно после упразднения ежегодных вымученных займов, душевредных и мучительных именно своей ложной добровольностью. Деньги-то можно было отбирать в любой форме. Осталось редкое голосование на общем собрании, где не так уж тщательно проверяют отсутствующих. С другой стороны, государственные управители и идеологические внедрители – иные искренне верят своей идеологии. Многие отдались ей по многолетней инерции, по недостатку знаний, по психологической особенности человека иметь мировоззрение, соответствующее своей основной деятельности. Но центровая образованщина. Отлично видеть жалкость и дряблость партийной лжи, меж своими смеяться над нею и тут же цинично в гневных протестах и статьях звучно и витиевато повторять ту же ложь, еще развивая и укрепляя ее средствами своей элоквенции и стиля. На ком же узнано, с кого же списано Оруэллом двоемыслие, как не с советской интеллигенции 30-х и 40-х годов? Это двоемыслие с тех пор лишь отработалось, стало устойчивым жизненным приемом. О, мы жаждем свободы! Мы заклеймим шепотом всякого, кто усомнился бы в желанности и необходимости полнейшей свободы в нашей стране, пожалуй, так, не для всех, но для центровой образованщины непременно. Померанц в письме 23-му съезду партии предлагает ассоциацию интеллигентского ядра, обладающую независимой прессой, теоретический центр, дающий советы административно-партийному. Однако этой свободы мы ждем как внезапного чуда, которое без наших усилий вдруг выпадет нам. Сами же ничего не делаем для завоевания той свободы. Уж где там прежние традиции поддержать политических, накормить беглеца, приютить беспаспортного, бездомного? Можно службу казенную потерять. Центровая образованщина повседневно, добросовестно, иногда и талантливо трудится для укрепления общей тюрьмы. И этого она не разрешит поставить себе в вину. Приготовлены, обдуманы, отточены многоязыкие оправдания. Подножка сослуживцу, ложь в газетном заявлении находчиво оправдываются с совершившим, охотно принимаются хором окружающих. Если бы я, он этого не сделал, то меня его бы сняли с этого поста и назначили бы худшего. Так для того, чтобы удерживать позиции добра к облегчению всех, естественно, каждый день приходится причинять зло некоторым. Порядочные люди гадят ближним лишь по необходимости. Но эти некоторые сами виноваты. Зачем так резко, неосторожно выставили себя перед начальством, не думая о коллективе? Или зачем скрыли свою анкету перед отделом кадров и вот подвели под удар весь коллектив? Челнов, вестник РСХД номер 97, остроумно называет позицию интеллигенции кривостоянием, при котором прямизна кажется нелепой позой. Но главный оправдательный аргумент – дети. Перед этим аргументом смолкают все. Кто же имеет право пожертвовать материальным благополучием своих детей для отвлеченного принципа правды? Что моральное здоровье детей дороже их служебного устройства и в голову не приходит родителям, самим обедненным на то. Резонно вырасти такими и детям. Прагматики уже со школьной скамьи, первокурсники уже покорны лжи политучеб, уже разумно взвешивают, как наивыгоднейше вступить на состязательное поприще наук, поколение, не испытавшее настоящих гонений, но как осторожно. А те немногие юноши, надежда России, кто оборачивается лицом к правде, обычно проклинаются и даже преследуются своими разъяренными состоятельными родителями. И не оправдаешь центровую образованщину, как прежних крестьян, тем, что они раздроблены по властям, ничего не знают о событиях общих, давимы локально. Интеллигенция во все советские годы достаточно была информирована, знала, что делается в мире, могла знать, что делается в стране, но отворачивалась, но дрябло сдавалась в каждом учреждении и кабинете, не заботясь о деле общем. Конечно, от десятилетия к десятилетию сжимали невиданно западным людям и не вообразить, пока до них не докатилось. Людей динамичной инициативы, отзывных на все виды общественной и личной помощи, самодеятельности, подавляли гнетом и страхом, да и саму общественную помощь загаживали казенной лицемерной имитацией. И в конце концов поставили так, что как будто третьего нет. В травле товарища по работе никто не смеет остаться нейтральным. Едва уклоняясь, он тут же становится травимым и сам. И все же у людей остается выход и в этом положении. Что ж, быть травимым и самому. Что ж, пусть мои дети на корочке вырастут да честными. Была бы интеллигенция такая, она была бы непобедима. А есть еще особый разряд. Людей именитых, так недосягаемо, так прочно поставивших имя свое, предохранительно окутанное всесоюзной, а то и мировой известностью, что, во всяком случае, в послесталинскую эпоху их уже не может постичь полицейский удар. Это ясно всем на прозор, и вблизи, и издали. И нуждой тоже их не накажешь, накоплено. Они-то могли бы снова возвысить честь и независимость русской интеллигенции, выступить в защиту гонимых, в защиту свободы против удушающих несправедливостей, против убогой, навязываемой лжи. 200 таких человек, а их и полтыщи можно считать, своим появлением и спаянным стоянием очистили бы общественный воздух в нашей стране, едва ли не переменили бы всю жизнь. В предреволюционной интеллигенции так и действовали тысячи, не ожидая защитной известности. В нашей образованщине насчитаем ли полный десяток? Остальные такой потребности не имеют. Даже если у кого и отец расстрелян, ничего, съедено. Как же назвать изримую верхушку нашу, выше образованщины. В сталинское время за отказ подписать газетную кляузу, заклинание, требование смерти и тюрьмы своему товарищу действительно могла грозить и смерть, и тюрьма. Но сегодня, какая угроза сегодня склоняет седовласых и знаменитых брать перо и угодливо спросивши «где?» подписывать не ими составленную грязную чушь против Сахарова? Только личное ничтожество. Какая сила заставляет великого композитора XX века стать жалкой марионеткой третьестепенных чиновников из Министерства культуры и по их воле подписывать любую презренную бумажку, защищая, кого прикажут за границей, травя, кого прикажут у нас? Соприкоснулся композитор безо всяких перегородок, душа с душой, с темной, гибельной душой XX века. Он ли ее? Нет. Она его захватила с такой пронзающей достоверностью, что когда, если наступит у человечества более светлый век, услышат наши потомки через музыку Шостаковича, как мы были уже в когтях дьявола, в его полном обладании, и когти эти, и адское его дыхание казались нам красивыми. Бывало ли столь жалкое поведение среди великих русских ученых прошлого, среди великих русских художников? Традиция их сломлена, мы — образованщина. Тройной стыд, что уже не страх перед преследованием, но извилистые расчеты тщеславия, корысти, благополучия, спокойствия заставляют так сгибаться московские звезды, образованщины и средний слой остепененных. Права Лидия Чуковская, кого-то от интеллигенции пришла пора отчислить. Если не этих всех, то окончательно потерян смысл слова. О, появились бесстрашные, выступить в защиту сносимого старого здания, только не храма, и даже целого Байкала, спасибо и на том, конечно. В нашем сегодняшнем сборнике предполагалось участие одного незаурядного человека, достигшего между тем всех чинов и званий. В частных беседах стонет его сердце о безвозвратной гибели русского народа, от корней знает нашу историю и культуру. И отказался. К чему это? Ни к чему не приведет. Обычная, достойная отговорка образованщины. Чего заслуживаем? На каком дне прозябаем? Когда сверху дергали веревку, то можно посмелей. 1956-1962. Мы малость разминали затекшую спину. Когда дергали цыц, 1957-1963, мы сникали тут же. Был момент и самопроизвольный, 1967-68. Сам издат пошел как половодье, множились имена, новые имена в протестах. Казалось, еще немножко, еще чуть-чуть, и начнем дышать. И много ли понадобилось на подавление? Полсотни самых дерзких лишили работы по специальности. Нескольких исключили из партии, нескольких из союзов, да семеро дюжин подписантов вызвали на собеседование в партком, и бледные и потерянные возвращались с собеседований. И самое важное открытие свое, условие своего дыхания, возрождения и мысли сам издат, образованщина, поспешно обронила в бегстве. Давно ли гнались образованцы за новинками самиздата, выпрашивали перепечатать, начинали собирать самиздатские библиотеки, отправляли в провинцию. Но вот стали сжигать эти библиотеки, содержать в девственности пишущие машинки, разве иногда в темном коридоре перехватывать запретный листок, пробегать с 5 на 10 и тут же возвращать обожженными руками. Да, в тех преследованиях прояснело, проступило несомненное интеллигентное ядро. Кто продолжал собою рисковать и жертвовать, открыто или в неслышном сокрытии хранил опасные материалы, бесстрашно помогал посаженным или сам поплатился свободой. Но и другое ядро открылось, кто обнаружил иную мудрость — из этой страны бежать. Спасая ли свою неповторимую индивидуальность, там буду спокойно развивать русскую культуру, затем, спасая тех, кто остается, там будем лучше защищать ваши права здесь, наконец же и детей своих более ценных, чем дети остальных соотечественников. Такое открылось ядро русской интеллигенции, которое может существовать и без России.